Здравствуйте. Этот выпуск подкаста «Музыка, которую нельзя» я начну с нескольких цитат. Например, с такой. «Чтобы победить врага, мы прежде всего должны опираться на армию, у которой в руках винтовка. Но одной только этой армии недостаточно. Нам нужна еще армия культуры. Такая армия, без которой невозможно сплотить наши ряды и добиться победы над врагом». Или вот еще одна. «Мы стоим на позициях пролетариата и широких народных масс. Для коммуниста это значит, что он должен стоять на партийных позициях, на позициях партийности и верности политике партии. Есть ли у наших работников литературы и искусства ошибки и неясности в понимании этого вопроса? По-моему, есть. И многие товарищи часто сбиваются с нашей правильной позиции». Ну и давайте залакируем вот этим отрывком. В современном мире всякая культура, а значит и литература, и искусство, принадлежит определенным классам и следует определенному политическому направлению. Искусство для искусства, искусство надклассового, искусство, развивающегося в стороне от политики или независимо от нее, в действительности не существует. Звучит знакомо? Напоминает уроки истории КПСС и ленинские тексты? Да, хотя конкретно эти отрывки я взял из другого источника. Этот источник — так называемые яньаньские выступления председателя Мао, который, правда, в 1942 году, формулируя эти тезисы, еще не был великим кормчим Китайской Народной Республики, но через некоторое время, как известно, стал именно им. История КНР под управлением Мао Цзэдуна, а потом и его сменщиков Дэн Сяопина, Цзянь Цзиминя, вплоть до нынешнего руководителя страны Си Цзиньпина — это один из главных сюжетов последних 80 лет, в том числе и в пространстве культуры. Это повесть о гонениях и компромиссах, о преследовании и выживании, о победах и поражениях. Мне вряд ли удастся в одном эпизоде рассказать ее целиком, но реферативно, пунктиром, почему бы и нет. Какие виды государственного управления мы называем тоталитарными? И что объединяет режимы, так определяемые? Правые, левые, националистические и коммунистические? Очевидно, именно их тотальность, стремление контролировать на подведомственной территории, в том числе и частную жизнь граждан. Отсюда и политизация культурно-развлекательной сферы, при которой любое художественное действие оценивается бинарно, либо как нечто полезное, правильное, лояльное, патриотическое, либо наоборот, как нечто чуждое, вредное, подрывное и опасное. Как носителя утопически революционных левых идей начала века, Мао Цзэдуна в искусстве интересовало именно это. Насколько оно созвучно освободительной борьбе китайского народа против мирового империализма? Насколько оно понятно широким народным массам и может ли вдохновить их на труд на фронте или в тылу? Пронизано ли оно революционным духом или представляет собой то самое надклассовое искусство ради искусства? Возьмем пару примеров. Вот, скажем, песня «Партизан» композитора Хэ Лютина. Это, безусловно, патриотическое искусство с воодушевляющим месседжем. «Мы талантливые стрелки», — поют китайские партизаны. «Каждая наша пуля убивает врага. Мы движемся быстро, даже несмотря на то, что местность пересеченная. Наши лагеря где угодно, в лесах и на холмах. Наши товарищи повсюду. Если нам не хватает еды или обмундирования, мы отбираем их у врагов. И если нам не хватает ружей или пушек, мы тоже отбираем их у врагов. Это наша земля, и мы сражаемся со всеми, кто хочет прибрать ее к рукам». «Со всеми» в данном случае означает прежде всего с японцами, оккупировавшими часть Китая с начала 30-х годов 20 века. Хэ Люцин как раз жил и работал в Шанхае, то есть в том регионе страны, который управлялся сначала националистическим гоминьдановским правительством, а затем и марионеточной администрацией под колпаком у Японии. Коммунистические силы Мао овладели городом лишь к концу 40-х. Тем не менее, к творчеству Хэ маоистские культурные власти до поры до времени относились благосклонно. В отличие от его учителя Хуан Цзы, сегодня считающегося первопроходцем китайской академической музыки, Хэ не учился за границей, не имел диплома Ельского университета и, следовательно, не впитал чуждый китайскому народу буржуазный дух музыки капиталистических стран. Его песня «Партизан» была классово верным искусством. А вот другой пример, и тоже из Шанхая. Автора этой песни, композитора Ли Цзиньхуэя, называют отцом-основателем китайской поп-музыки. Однако его репутация далеко не всегда была безупречной. Уже в 30-е годы талантливо выстроенная им комбинация импортного джаза и традиционных китайских мелодий возмущала многих и на политическом, и на сугубо эстетическом уровне. Вкупе с повадками звезд, для которых писал Ли, среди них была его собственная дочь, его стиль оказался коннотирован как безнравственная или, пользуясь обиходным определением той эпохи, «желтая музыка». Нам всем знакомо словосочетание «желтая пресса», а в Китае тот же колористический эпитет использовался и по отношению к звукам, которые воспринимались как дешевые и пошлые. По контрасту, красный цвет коммунизма, китайского флага, в конце концов, знаменитые книжечки изречений Мао Цзэдуна – символически обозначал правильное, идеологически выдержанное искусство, в том числе и музыкальное. После воцарения Мао в 1949 году и провозглашения КНР, многие деятели шанхайской культурной сцены перебрались в Гонконг, находившийся под британским протекторатом. Однако Ли Цзиньхуэй остался, и спустя еще без малого два десятилетия уже пожилым человеком был вынужден приносить унизительные извинения за свои былые творческие прегрешения. «Да, я написал много желтых песен», — признавался он в саморазоблачительной статье, которую ему предписали опубликовать, чтобы избежать тюремного заключения или лагерного перевоспитания. «Я был увлечен их сочинением, несмотря на национальный кризис. Это было как курение опиума. Чем больше ты этим занимаешься, тем больше тебе хочется этого. Еще и еще». Статья помогла лишь отчасти. Ли умер в первые годы так называемой культурной революции или культрева в бедности и забвении, осмеянный, лишенный всех доходов и привилегий, фактически провозглашенный врагом народа. Интересно, однако, что проблемы не обошли стороной и Хэ Люцина, автора песни китайских партизан и других красных патриотических сочинений. Его во время культурной революции притащили на телевидение каяться, разоблачать себя и посыпать голову пеплом. За что каяться? Вы не поверите. За то, что он был искренним почитателем музыки знаменитого композитора Клода Дебюсси, не считал ее классово чуждой и настаивал на продолжении изучения наследия французского мастера и других идеологически неподходящих авторов вплоть до Бетховена в подведомственной ему Шанхайской консерватории. Дальше мне остается только процитировать замечательную книгу «Дальше шум» американского музыковеда Алекса Росса. Поразительный эпизод случился на китайском телевидении. Хэ Люцин, который вызвал гнев какого-то пролетарски настроенного критика защитой музыки Дебюсси, был подвергнут допросу с физическим насилием, но отказался приносить извинения. «Ваши обвинения фальшивы», — кричал он. «Как вам не стыдно лгать?» Ни один композитор не оказывал такого смелого сопротивления тоталитаризму. Конец цитаты. Разумеется, Хэ был освобожден от должности директора консерватории, но смог пережить темные времена и восстановить свое реноме после смерти Мао и сворачивания его культурной революции. Но что же это за революция такая? Чтобы рассказать об этом, нужно вновь вспомнить постулаты Мао об истинно коммунистическом классово-верном искусстве. а затем осознать, что всякий персоналистский тоталитарный режим в интересах собственной жизнеспособности заведомо обречен на то, чтобы регулярно заниматься все более и более жестким закручиванием гаек. В истории маоистского Китая было два периода максимальной борьбы с любым волюнтаризмом, в том числе в культуре. Первый — это 1957-58 годы, так называемая «кампания против правых уклонистов». В ее рамках коммунистическая партия выделила в китайском обществе и в собственной среде враждебные буржуазные элементы и заклеймила их как предателей. Разумеется, музыканты тоже попали под раздачу, например, Чэнь Гэсинь, автор вот этой песни. Между прочим, это первая китайская композиция, перепетая звездным американским исполнителем и, соответственно, ставшая хитом в США. В 1951 году ее под названием «Rose, Rose, I Love You» записал певец Фрэнки Лейн и достиг с ней третьего места в чарте. Правда, китайское правительство не разрешило Чэню Гэсиню съездить в США за причитающимися ему роялти, и это, к сожалению, был не единственный удар, нанесенный по композитору. Во время кампании против правых уклонистов Ченю припомнили и классово чуждые желтые поп-песни, и то, что в годы японской оккупации Шанхая его заставляли сочинять военные марши для захватчиков-империалистов. Среди 200 песен, написанных Ченем Гэсинем, большинство представляют собой ядовитые травы, и ни одна не похожа на благоухающий цветок, писал китайский критик в конце 50-х, используя популярные в те годы в местном культурном поле растительные метафоры. После того, как мы тщательно выявили антикоммунистический и антинародный характер его поведения и высказываний, пора провести общенациональную дезинфекцию. Конец цитаты. В рамках дезинфекции музыкант был сослан в трудовой лагерь в провинции Аньхой, где он умер от голода и болезней в возрасте всего 47 лет. Разнообразным санкциям подверглись его дети, в том числе Чэнь Ган, который в будущем тоже станет известным композитором. Но даже это было лишь репетицией. В 1966-м разразилась та самая культурная революция, самый радикальный маоистский проект в сфере высшего образования и культуры. Фактически все мировое, а также более раннее китайское искусство было объявлено реакционным и несоответствующим идеалам нового коммунистического общества. В книжных магазинах, по свидетельствам очевидцев, не осталось фактически ничего, кроме красной книжечки самого председателя Мао. А допустимыми музыкальными формами в Китае эпохи культурной революции считались либо песни, оперативно написанные по мотивам изречений великого кормчего, либо так называемые образцовые пьесы, или янбанси, созданные при непосредственном участии жены Мао, бывшей актрисы Цзянь Цин. Идеи культрева притворяли в жизнь ретивые представители студенческого актива, они же красногвардейцы или хунвэйбины. Это слово в русском языке неспроста стало нарицательным. Тех, кто продолжал держаться за былые идеалы, например, за Моцарта с Бетховеном или за Дебюсси, как уже знакомый нам Хэ Лютин, подвергали жестокому преследованию. В ход шли и публичное осмеяние, и физическое насилие, и доведение до самоубийства, и тюремное либо лагерное перевоспитание. Террор хунвэйбинов нередко был направлен против их же собственных учителей в университетах и консерваториях. В лучшем случае их просто заставляли во всеуслышание исполнить саморазоблачительную песню со следующим текстом. «Да, я монстр, да, я враг народа, я виновен, я проклят, я призрак, змеиный дух, я склоняю свою голову перед людьми и признаю свою вину, я обещаю, что перевоспитаюсь, буду послушным и не открою рот без разрешения, а если меня уличат во лжи, то готов снести заслуженные побои». Но в многих случаях пения было недостаточно. В годы культурной революции 17 профессоров одной лишь шанхайской консерватории постоянными жестокими издевательствами довели до суицида. Еще несколько человек погибло в тюрьмах и трудовых лагерях. Какими были эти издевательства? Порой довольно изощренными, как в случае со знаменитым скрипачом-виртуозом, композитором Ма Сыцуном, автором в том числе сюиты «Внутренняя Монголия», одна из частей которой «Ностальгия» стала всамделишным китайским академическим хитом. В августе 1966 года человека, написавшего вот эту музыку, заставили маршировать по университету с плакатом «Ма Сыцун, агент буржуазной оппозиции» на шее и бить в барабан. Любой желающий мог плюнуть ему в лицо и выкрикнуть в его адрес проклятие. Затем его заточили в помещение, ранее использовавшееся как склад роялей. Одна из стен была полностью сделана из стекла, и музыканту сообщили, что поскольку он не человек, а животное, то отныне будет жить у всех на виду, как звери в зоопарке. Периодически Сыцуна били тяжелым ремнем, а однажды заставили склониться в три погибели на улице и есть траву с земли, поскольку фамилия Ма также означает «лошадь». В конечном счете композитор смог бежать вместе с семьей в Гонконг, а оттуда в США. Все его родственники, оставшиеся на родине, включая самых дальних, тех, с кем он не поддерживал общение и даже никогда толком не виделся, в лучших тоталитарных традициях получили суровые сроки или были иным образом поражены в правах. Причины для подобного отношения могли быть в сущности любыми. Например, дирижера Лю Хонгена осудили и расстреляли в 1968 году за немыслимый для маоистского Китая поступок. В знак протеста он разорвал на кусочки красную книжечку председателя. Родителей Фу Цуна, всемирно известного пианиста, преследовали за то, что их сын остался на Западе и женился на дочери легендарного Ягуди Минухина. Это было сочтено предательством. Постоянными унижениями пожилых людей довели до того, что они приняли яд и свели счеты с жизнью. А пианистка Гу Шэнь Инь просто была классово чуждым элементом. Она происходила из богатой семьи, в коллекции ее родителей было более 20 тысяч книг. Ее заставили ползать на коленях перед хунвэйбинами. Не выдержав издевательств, Гу тоже покончила с собой. Тань Шуджэнь, скрипач и музыковед, первый этнический китаец в истории Шанхайского симфонического оркестра, расскажет о своих злоключениях времен культурной революции сам. Видео взято из фильма Хизер Грир «Джентльмен из Шанхая». Это случилось однажды утром, около 6 часов. Ко мне пришел Ни Вэнь Джэнь, один из моих студентов. Когда-то мы дружили с его отцом. Он стал на меня кричать и переворачивать мой дом вверх дном в поисках фотографий и ценных вещей. Глядя на фото, он орал, что я очень плохой человек, потому что одеваюсь как иностранец. Потом пришел весь класс. Они унесли кольцо с бриллиантом, принадлежавшее моей жене, и мои часы. Дальше меня отвезли в консерваторию и заперли там в подвале под лестницей. В общей сложности я прожил там 14 месяцев. Долгое время меня вообще не выпускали, потом придумали мне работу убирать и чинить туалеты. Однажды они устроили митинг в вестибюле, где выводили меня на чистую воду. Мне заламывали руки и дергали меня за волосы. Привели 5 свидетелей, которые сказали, что я, дескать, тайно был членом националистической партии. Я сказал, что не могу признаться в том, чего не делал. Тогда меня повалили на пол и избили. Отряды хунвейбинов были расформированы уже в конце 60-х, но окончательно культурная революция завершилась лишь со смертью Мао Цзэдуна в 1976 году. На эту тему я расскажу вам всего два музыкально-исторических анекдота. Первый — о будущем знаменитом во всем мире китайском композиторе по имени Тань Дунь, который в годы культрева был разлучен с семьей и воспитывался в сельской коммуне в глубокой провинции. Когда желавший заниматься музыкой Тань Дунь пришел поступать во вновь открывшуюся после смерти Мао консерваторию, его на вступительном экзамене попросили сыграть Моцарта или Бетховена. «А кто это такие?» — искренне поинтересовался музыкант. Он знал несколько сотен революционных песен с цитатами великого кормчего, но никогда не слышал имен венских классиков. И вторая история. В 1979 году в Китай приехал первый за долгие годы почетный гастролер из-за границы — американский скрипач Исаак Стерн. В документальном фильме «От Мао до Моцарта» режиссера Мюррея Лернера его визит показан в подробностях. Репетиции с Национальным симфоническим оркестром Китая, обширная культурная программа, знакомство с молодыми исполнителями. Местные музыканты, разумеется, поначалу изрядно скованы. Стерн учит их более раскрепощенной, артистичной игре, порой переходя для простоты на русский язык. В какой-то момент звездный скрипач оказывается в Шанхае, где собирается дать камерный концерт для скрипки и фортепиано. Тут-то и выясняется, что на весь город фактически нет ни одного нормально звучащего рояля. Объектами террора во время культурной революции становились не только исполнители, но даже их буржуазные антинародные инструменты. Is this the only piano that they have here? 这是不是有这么一辆？就是一辆。Yes. После Мао Китай изменился. Под руководством Дэн Сяопина была избрана политика открытости миру, страна отвергла изоляционизм и потихоньку стала превращаться в промышленную и экономическую сверхдержаву, которая является по сей день. На культурном уровне это было сопряжено с ослаблением тотального контроля былых времен. В Китай вернулась в том числе и желтая музыка, на этот раз в виде импортированных тайваньских и гонконгских поп-записей. Суперзвездой стала певица, известная в западном мире как Тереза Тэнг, однако ее настоящее имя звучало как Дэн Лидзюнь, и в Китае шутили, что днем страной управляет один Дэн Сяопин, а ночью другая Дэн Лидзюнь или Тереза Тэнг. В 1985 году в Китае выступил поп-дуэт Wham, год спустя еще один дуэт Jan and Dean. Последние были, видимо, первыми западными артистами, имеющими определенное отношение к рок-музыке, которые добрались до этих краев. Правда, на их концерте случился казус. Публика повскакала с мест, принялась танцевать, что не понравилось суровым китайским секьюрити. Одного особо активного поклонника рок-музыки всерьез поколотили милицейскими дубинками. Так или иначе, свой рок во второй половине 80-х возник и в Китае. Один из его первопроходцев — тайваньский музыкант Хоу Дэ Цзянь, который презрел существовавший на острове в то время запрет на посещение материкового Китая. Ему казалось, что именно и только там в ближайшие годы и должно происходить все самое интересное, в том числе и в культурном плане. Хоу писал музыку и тексты, в том числе для певицы Чен Линь. Вот одна из их композиций.
Thank you.
возможно, это не выглядит как рок-н-ролл, но саунд тут неслыханно жесткий для времени и места, о котором идет речь. А если вы ждете чего-то более аутентичного, то, пожалуйста, можно вспомнить, вероятно, первый настоящий китайский рок Evergreen, песню артиста по имени Цуй Цзянь «Ничего нет». Я все время спрашивал, когда ты пойдешь со мной, а ты все время смеялась, что у меня ничего нет. Я готов был подарить тебе свои желания и свою свободу, а ты смеялась, что у меня ничего нет. Уже то, что Цуй Цзянь сам сочинил эти стихи и сам их исполнил, причем от первого лица, а не от лица государства или народа, само по себе было вызовом традиции. Но еще большим вызовом был заголовок и основной рефрен композиции. Он что, хочет сказать, что мы мало даем китайской молодежи? Горячился один из чиновников по итогам фестиваля 1986 года, на котором выступал музыкант. В самом деле, несмотря на то, что в песне описывается личная, бытовая ситуация, многие, кажется, небезосновательно слышали в ней метафору социальной обстановки в Китае конца 80-х. Именно в 86-м в стране впервые прошли студенческие протесты, кульминацией которых станут события на площади Тяньаньмэнь 3 года спустя. Индивидуализм и бессребреничество лирического героя Цуй Цзяня легко можно истолковать как реакцию сразу на все. И на продолжающуюся индоктринацию постылыми коллективистскими постулатами эпохи Мао, и на культ материального достатка, инициированный взамен старых идеалов Дэн Сяопином, и на чудовищную коррупцию на всех уровнях власти, и на ощущаемое поколением 20-летних отсутствие перспектив. Надо сказать, что музыкант и сам жил, как пел. В частности, он вообще-то по первому призванию был профессиональным трубачом, сотрудником Пекинского симфонического оркестра. Но не испугался оставить эту непыльную работу, пустившись в сомнительную, на взгляд большинства, рок-музыкальную авантюру. В 1989 году Цуй Цзянь, разумеется, пел на площади Тяньаньмэнь перед толпой протестующих. А Хоу Дэ Цзянь, когда-то покинувший Тайвань ради материкового Китая, и вовсе стал одним из лидеров и вдохновителей демонстрантов. Ранний китайский рок, казалось, готов был оправдать все исконные стереотипы о стиле, восходящие к британским и американским 60-м, что это, мол, храбрая и бескомпромиссная музыка социально-политического протеста. Но все это спустя всего 1.5 месяца разбилось о быт, а китайская история в одночасье разделилась на до и после. Не думаю, что мне есть смысл подробно пересказывать историю тяньаньмэньских выступлений. Скажу лишь, что начались они 15 апреля 1989 года, а 4 июня были жестоко подавлены с применением армии и бронетехники. Оценки количества погибших в ходе столкновений разнятся, но, судя по всему, речь идет о нескольких тысячах человек. В обществе и внутри коммунистической партии Китая по итогам Тяньаньмэня начались массовые чистки. Диссиденты и сочувствующие им из числа элит были приговорены к тюремным срокам и сосланы в исправительные лагеря. Активный участник протестов Хоу Дэ Цзянь был депортирован на Тайвань, где он, впрочем, снова не задержался, еще более радикально сменив место жительства на Новую Зеландию. А вот Цуй Цзянь, появлявшийся на площади Тяньаньмэнь лишь в своем профессиональном, музыкантском качестве, избежал репрессий. Более того, уже год спустя ему даже разрешили отправиться в гастрольный тур по стране, доходы от которого артист намеревался передать в фонд 11-х летних азиатских игр, которые должны были состояться в Пекине в августе 90-го года. Правда, на середине гастроли пришлось свернуть. Дзянь последовательно демонстрировал нежелание играть по написанным для него извне правилам, обильно общался с залом и призывал слушателей не стесняться вставать с мест и деятельно, телесно реагировать на музыку, как и подобает на рок-концертах. Не говоря о том, что в его репертуаре теперь была, например, песня под названием «Кусок красной ткани», которую он исполнял весьма артистичным способом. Красная повязка на глазах, ну что это, как не символ ослепления, которое несет людям коммунистическая идеология. Впрочем, прямым текстом в песне ни о чем таком не говорится, как и более ранняя вещь «Ничего нет», кусок красной ткани допускает множественные истолкования. Цуй Цзянь нашел возможность говорить то, что хочется, для тех, кто это поймет. И при этом избегать прямых, болезненных столкновений с генеральной линией партии. И он был такой не один. Примечательно, что в списке китайских диссидентов, опубликованных в англоязычной Википедии, всего один музыкант. И тот, скажем так, не совсем музыкант. Журналист и писатель Ляо Иу просто иногда сопровождает свои чтения игрой на флейте или перкуссии. Я уверен, что этот список не полон, но, думаю, не будет преувеличением сказать, что те, кто был или остается активен на музыкальной сцене Китая, в массе своей приняли предложенные властями после Тяньаньмэня правила игры, которые, вернее всего, будет описать цитатой из Псоя Короленко: «Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай». Другими словами, мы даем вам зарабатывать деньги, записываться и выступать, а вы не подрываете статус-кво. Например, не выступаете в годовщину свирепого разгона студенческой демонстрации. Долгие годы в Китае существовал негласный запрет на любые массовые мероприятия в июне. Запрет рефлексии на тему мрачных страниц истории страны – одна из констант авторитаризма. Или вы обязуетесь согласовывать тексты песен с цензурными комитетами и в случае необходимости редактировать их сообразно официальным предписаниям. Считается, что с конца 90-х китайские рок-музыканты стали в массовом порядке переходить на английский именно потому, что к тексту на чужом наречии у цензоров оказывалось меньше придирок. Ну и, разумеется, вы не атакуете партию и правительство. А в остальном пойте и играйте, что хотите. Два любопытных примера из 90-х, интересных и музыкально, и политически. Вот Хэ Юн, стремившийся пересадить на китайскую почву не классический рок, как Цуй Цзянь, а менее мейнстримные музыкальные формы типа панка с композицией под названием «Куча мусора». Место, в котором мы живем, похоже на кучу мусора. Запретный город светится золотыми огнями, а рядом длиннющая стена. Место, в котором мы живем, напоминает живодерню. Портянка императрицы Ци-Си была длинной и вонючей. Это игра? Нет, это не игра. Давай взорвем все к черту. Смело? По-панковски? О, да. Правда, эти кощунственные по отношению к Китаю и к его основным символам вроде Великой Китайской Стены строки существовали только в первой версии трека, которую Хэ Юн исполнял на концертах. Финальный, опубликованный в 1994 году на его единственном альбоме, с кучей мусора сравнивается уже не Китай, а мир в целом. Узнаваемые географические координаты убраны, образа живодерни тоже нет, как и призыва взорвать все к чертям. Музыка остается резкой, динамичной, диссонансной, а стихи подвергнуты суровым цензурным правкам. И второй пример – тоже занятный сразу на нескольких уровнях. Познакомьтесь с еще одним ярким музыкантом описываемой эпохи – Доу Вэем и его композицией «Высшее существо». Здесь текст следующего содержания. Противоречие, лицемерие, жадность, обман, возмущение, месть, высокомерие, цензура. А где счастье? Где счастье? Где счастье? Интересно, что цензура упомянута впрямую, но назывным предложением, без подробностей и без развития темы. В таком варианте это оказывается вполне допустимым. Но самое важное здесь не это, а вопрос «где счастье?», положенный на узнаваемую многими китайскими слушателями мелодию. Это прямая цитата из старинной патриотической песни певицы Инь Сю Мэй, в которой на него давался однозначный ответ — «Счастье в усердном труде, в том, чтобы пахать землю и полоть сорняки». У Доу Вэя он превращается в риторический, а перечисление недугов нашего времени становится к нему своего рода ироническим контрапунктом. В отличие от резких слов Хэ Юна, Эзопов язык Доу Вэя без проблем прошел цензурное сито. Один из способов обходить цензурные ограничения — это вот подобные инсайдерские отсылки. Другой — так называемый лингвистический камуфляж, когда подразумеваемые слова заменяются на созвучные. Слушателям предлагается мысленно совершить обратную подмену. В целом, на протяжении 90-х и нулевых китайская цензура не особенно лютовала. При известной находчивости можно было высказываться в том числе и на довольно щекотливые темы. Местная сцена в этих условиях развивалась довольно бурно, в том числе благодаря феномену так называемых «дакоу» — списанных кассет и компакт-дисков из Европы и США, которые отправлялись в Китай на утилизацию, но вместо этого оседали в лавках подержанных музыкальных носителей. Это довольно уникальная история, которая заслуживает отдельного подробного рассказа. Представляете, целая огромная страна получила доступ ко всему многообразию мировой популярной музыки благодаря тому, что западным лейблам было невыгодно уничтожать собственный неликвид. Проще было сбагрить излишки тиражей в далекую восточную страну. Чтобы предотвратить нелегальную перепродажу, носителям заранее наносили физический ущерб, например, делали прорезь на краю компакт-диска. Однако музыка на CD, как известно, записывалась от центра к краям. Поэтому страдали только последние 2-3 песни, а остальные все еще можно было послушать. Бум китайского рока, рэпа, хэви-металла и не только на рубеже тысячелетий часто связывают именно с этим удивительным феноменом. Другое дело, что худой мир между цензорами, артистами и слушателями, установившийся в Китае в эти годы, исследователи неспроста называли «бархатной тюрьмой». Вроде бы многое можно, но не дай бог заступить за красную линию. А эти линии, несомненно, существовали, вот только локализовать их порой было нелегко. Преследование музыкантов иногда, казалось, носило нелогичный, непредсказуемый, почти случайный характер. В 2016 году неутомимый Цуй Цзянь трудился одним из скаутов телешоу «China Star», местного аналога «Голоса» или «X-Factor». Среди артистов, которых он привел в эфир, оказался уже немолодой певец и гитарист Ян Ле, исполнивший вот эту композицию.
小的时候一家六口哥哥姐姐我排在最后爸爸英俊妈妈年轻又漂亮工作积极为人善良
И сам музыкант, и зрители, и члены профессионального жюри с трудом сдерживали слезы. Ян Ле вспомнил историю своей семьи в период культурной революции Мао Цзэдуна. Сначала нас было шестеро, я, мама, папа, трое моих братьев и сестер, потом нас осталось пятеро. Отец артиста не пережил чистки хунвэйбинов. Именно о нем Ян Ле вспоминал в прайм-тайм на китайском телевидении. Выступление было показано полностью. Журналисты писали о том, что подобная рефлексия на тему чудовищных событий прошлого показывает изменения в китайской политике национальной памяти. Однако параллельно шли и другие процессы. В 2015 году Министерство культуры объявило о том, что занесло 120 песен в черный список. Они были удалены с китайских онлайн-платформ. Основные причины — либо непристойное содержание, либо политическая неблагонадежность. Моральный надзор часто идет бок о бок с идеологическим. Самую острую цензурную аллергию в сегодняшнем Китае вызывает искусство, касающееся щепетильных территориальных вопросов. Например, статуса Тайваня и Тибета. Бьорк когда-то призвала к независимости Тибета на своем концерте в Шанхае, и больше, разумеется, ее в Китай не приглашали, а под горячую руку зачем-то отменили на всякий случай еще и планировавшееся вскоре после этого выступление группы «Оазис». Отдельный пункт – ситуация с музыкой в западно-китайской провинции Синьцзян, населенной преимущественно этническими уйгурами. В этой части света Синьцзян, вероятно, самый закрытый регион. Правительство страны многие годы резко отрицает, что проводит в нем политику повальной насильственной китаизации, но независимые источники утверждают обратное, причем иногда с поистине леденящими душу подробностями о тотальной слежке и все том же трудовом перевоспитании в лагерях. Как бы там ни было, местный музыкант Абдурахим Хеид, виртуоз дутара, двухструнной лютни ближневосточного происхождения, на протяжении 2 лет действительно находился в лагере. Ходили слухи и о его физическом уничтожении, но в 2019-м власти выложили видео с Хеидом, а затем позволили ему дать несколько интервью турецким СМИ. Уйгурская музыка, опять-таки, тема для отдельного рассказа, но без короткого фрагмента творчества артиста я вас не оставлю.
Сахар кёрген чеби, кюзим султанини, дидим султанны сэн, у диди яхья. Сахар кёрген чеби, Күзім сұлтанини, дедім сұлтан мұсен, о деді яқ-яқ.
Еще одна красная тряпка для цензоров при Си Цзиньпине, текущем руководителе Китая, это события на площади Тяньаньмэнь. Если культурная революция, как мы видели, уже может быть осмыслена, в том числе и в трагическом регистре, то подавление протестов 1989 года — это по-прежнему «Elephant in the room». Грандиозная фигура умолчания. На правление председателя Си пришелся 30-летний юбилей силового разгона студенческой демонстрации, и государство подготовилось к нему по-своему. Цуй Цзянь, когда-то выступавший перед студентами, вновь временно попал в опалу, А сервис Apple Music в Китае заставили убрать из каталога несколько песен, которые могли быть прямо или косвенно увязаны с событиями 4 июня 89-го. По внутренним китайским интернет-ресурсам цензура прошлась еще более частым гребнем, забанив даже хит «Do you hear the people sing» из мюзикла «Отверженные». Строчки «Вы слышите, как люди поют? Вы слышите их сердитую песню? Это музыка людей, которые больше не будут рабами». Видимо, в специфическом щепетильном политическом контексте Китая 2019 года могли прозвучать неуместно. Большинство популярных артистов из материкового Китая, впрочем, и без того не собирались провоцировать власти неосторожными выступлениями. Паритет «Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай» Дэн Сяопиновских времен по-прежнему работал. Тот же Цуй Цзянь давно не комментирует события на площади Тяньаньмэнь. «Да, это самоцензура», — честно говорил он в интервью Financial Times. Впрочем, есть и исключения. Например, бард Ли Чжи, посвятивший студенческим волнениям 89 года сразу несколько композиций, включая и ту, которая так и называется «Площадь». В феврале 2019 года Ли Чжи был остановлен прямо в процессе своего тура по городам Китая. Все грядущие концерты были отменены по причине неуместного поведения музыканта. Это цитата из официальных газетных статей того времени. Больше года никто ничего о нем не слышал. Его аккаунты в соцсетях оказались удалены. Солидарность с исчезнувшим без следа музыкантом проявляли его коллеги в Китае и за рубежом. Ли вновь появился на сцене только в середине 2020 года. «У меня были проблемы со здоровьем», — сказал он зрителям, которые встретили эту информацию аплодисментами и саркастическими выкриками. «Конечно, мы тебе верим». Судьбы героев этого эпизода сложились по-разному. Китайская классическая музыка давно переживает расцвет. Страна превратилась в кузницу кадров, выдающихся инструменталистов, а также в ведущего производителя музыкальных инструментов в мире. После эксцессов культурной революции никто больше не отменял ни Моцарта, ни Бетховена, ни Дебюсси. Отсидев тюремный срок, Хэ Лютин в 1979 году вернулся на пост директора Шанхайской консерватории. Он дожил до 95 лет. Цуй Цзянь носит прозвище «Старик Цуй» и заслуженно считается живым классиком китайского рока. Тщательно дозируя свой нонконформизм, он построил завидную музыкальную карьеру. А вот у Хэ Юна, певшего про кучу мусора, подобного не получилось. Альбом 1994 года так и остался его единственным творческим высказыванием. Дальше творческая жизнь музыканта пошла под откос. Но, наверное, самая удивительная метаморфоза произошла с Хоу Дэцзянем, в прошлом активистом тяньаньмэньских протестов, позже высланным из страны. В 2006 он вернулся в Пекин. В 2011 получил разрешение впервые за много лет выступить в Китае со своей музыкой. А в 2018-м написал композицию «Chinese Dream» — «Китайская мечта» в честь одноименного социально-политического курса Китайской Народной Республики под управлением Си Цзиньпина. Эта патриотическая государственническая песня прозвучит в исполнении сопрано Ван Бэйбэй. Лев Ганкин. Это подкаст «Музыка, которую нельзя». До встречи в следующем эпизоде. Была еще отличная история, когда в 1952 году, после первомайских демонстраций, на той же самой площади Тяньаньмэнь, которая потом, спустя три десятилетия, станет печально известна выступлениями, восстаниями студенческими, а просто молодые люди взяли за правило по вечерам танцевать. Приходить и танцевать спонтанно, абсолютно. И в этой спонтанности, стихийности как раз была проблема, потому что, ну, с одной стороны, как бы они танцевали бальные танцы. Ничего страшного. А ничего трансгрессивного слишком в этом не было. Но, конечно, партийные руководители... ну, не самого высшего звена, а муниципального, да, пекинского уровня, очень сильно по этому поводу напряглись, что это такое, что нам с этим делать. Заказали личные дела всех, кто принимал в этом участие, а это несколько сотен человек. Выяснилось, что они все, значит, кто-то активист профсоюзов, кто-то рабочий. В общем, нормальные люди, ничего страшного. Но что с этим делать? Это какое-то несанкционированное проявление чувств, эмоций, да, взаимодействия с, друг с другом, с культурой. Поэтому было решено с площади попробовать их в дворец культуры рабочих, который недалеко находился, переместить, чтобы они там плясали. Изначально в газете опубликовать сразу несколько статей о том, что неуместно на площади Тяньаньмэнь заниматься такими глупостями. А потом подослать специальных людей, которые будут им говорить, что же вы танцуете здесь? Идите лучше во дворец культуры, потому что здесь... нету людей из департамента культуры, из министерства, которые смогут вам рассказать, как лучше танцевать, улучшить ваши навыки танцевальные, а вот во дворце культуры рабочих вы все это получите. Ну и вот таким образом, не кнутом, а пряником, но страшное народное восстание, а именно танцы молодых людей на площади Тяньаньмэнь, было подавлено, и они все переместились в дворец культуры рабочих.